Предлагаю вам послушать интервью заместителя министра юстиции Вадимом Чернышовым, с которым мы обговорили пенитенциарную реформу и зарегистрированный в Верховной Раде проект закона о реформировании этой системы, собственно. Законопроект называется под номером 7337, и его, я напомню, активно и в нашем эфире в том числе критиковали юристы и правозащитники, и в том числе в офисе омбудсмена заявили, что этот закон о реформе пенитенциарной системы несет некую опасность нарушения прав заключенных. Вот эти вопросы мы переадресовали замминистру юстиции. Ну и, кроме того, поспрашивали у него, что именно тормозит процесс реформирования. И вот начал Вадим Чернышов свой ответ именно с того, что удалось добиться министерству за год.
У нас, конечно, как бы, так сказать, модно себя хвалить, вот, но я думаю, что на самом деле в этом в том числе и заключается наша большая проблема, потому что, на мой взгляд, надо всегда в себе искать какие-то проблемы, недоработки, не успокаиваться, потому что, ну вот точно нам для успокоения, мягко говоря, рано, вот, я думаю, что, скажем так, динамику такую получить, которая позволит более или менее себя чувствовать, скажем так, даже неспокойным, а хотя бы в какой-то более уравновешенной зоне, это лет через пять. О тех итогах, которые мы можем и должны подвести, это первое, то, что мы все же поставили диагноз системе, как бы, так сказать, довольно-таки четкий, и сегодня у нас начался двухдневный семинар под эгидой Красного Креста, сутью которого, собственно, как бы является все тот же диагноз системы и паспорт системы, а второй день в основном уйдет на то, чтобы обсудить тот законопроект, который депутаты внесли и зарегистрировали для вынесения уже в зал для первого чтения.
7337, да? Вот мы, да, по нему тоже пройдемся.
Если мы говорить о каких-то, как бы, материальных успехах, то, конечно, следует сказать и о межобластной больнице на 100-м учреждении Харьковской области. Это, опять же, в том же учреждении новый сектор для пожизненных, приговоренных к пожизненному сроку заключения. Мы сделали действительно, как бы, то есть, какие-то вот очень важные вещи. Это и уже зарегистрирована державная установа, которая будет заниматься медицинским обслуживанием. То есть тот концепт, который, в принципе, от нас требовали международные организации, а именно отсоединение медицинского направления от руководства колоний, учреждений, это будет реализовано. В определенный промежуток времени медицинские сотрудники будут разаттестованы. То есть это, ну, не единомоментный процесс, но тем не менее, как бы, он будет проведен.
А какой люфт примерно временной?
Ну, в течение 2018 года это будет реализовано. Вот. То есть вы понимаете, что там же есть люди, которые там буквально не дослужили там год-полтора до получения там пенсии в погонах, поэтому необходимо им дать возможность все-таки, как бы, то есть реализовать то, что, ну, и жизненные их планы. То же самое, кстати, будет касаться и офицеров пробации, то есть, как бы, у них тоже будет определенный люфт с точки зрения, там, до 5 лет мы закладывали по поводу разаттестации. Опять же, как будет принято, ну, будем смотреть. В отношении того, будет ли передана функция медицинского обслуживания в Министерство охраны здоровья, это будет принимать решение Кабинет министров. Опять же, мы подразумеваем и понимаем, что миссия пенитенциарной медицины – это все-таки предоставлять качественную медицинскую услугу, а не в том, чтобы менять таблички с Минюста на МОЗ. Да? То есть, например, если я говорил о том, что мы открыли в этом году межобластную больницу, действительно, она качественного уровня, и международные эксперты также это подтвердили, то зачем их закрывать? То есть они пусть все функционируют, тем более, что у нас есть определенные группы больных, которые, наверное, есть смысл продолжать лечить локально. в местах лишения свободы теми специалистами, которые, кстати, уже имеют определенный опыт работы с таким специфическим контингентом, ну, как бы и имеют профессиональный навык в этом направлении. Опять же, если мы говорим про те здобудки, которые у нас есть в этом году, это и открытие первой аптеки среди 10 аптек, которые будут открыты в следственных изоляторах за счет ресурса Международного Красного Креста. Они полностью проводят ремонты, так и наполнение аптек лекарствами. Также с тем же Красным Крестом у нас будет начата программа по поводу открытия лабораторий в СИЗО. Почему? Потому что СИЗО у нас является первой точкой входа пациента в систему, и насколько мы его качественно диагностируем, так сказать, его состояние здоровья, настолько мы минимизируем риск попадания в систему инфекции или какого-то заболевания. То есть это тоже очень важно. У нас продолжается очень большая и качественная работа с Советом Европы. В этом году у нас более 20 семинаров по переподготовке или переквалификации нашего персонала произошло в нашем Белоцерковском училище. Также как раз Совет Европы привлекал международных экспертов, именно тюремных практиков, которые всю жизнь проработали в тюрьме, и, скажем так, это не теоретики, которые рассказывают о чем-то непонятном, да, как бы, то есть нам просто как бы, читают учебники. То есть это практики, которые могут нам порекомендовать или рассказать об имплементации тех или иных новаций, которые были в Европе сделаны, там, условно говоря, несколько десятков лет назад, а мы еще на этом пути находимся.
А, к слову сказать, паспорт реформ был принят?
Смотрите, он по регламенту нигде не должен был быть принят, но мы с министром обсудили этот вопрос и все-таки решили о том, что он должен быть утвержден либо приказом по Минюсту, но министр предложил его принять на коллегии Минюста, но это будет уже, скажем так, очень основательно и, скажем так, уровень.
А когда? Непонятно.
Ну, в первом квартале.
Просто в нашей студии неоднократно критиковали, да, проводимую вами реформу, и правозащитники, и юристы. Они, многие из них утверждают, что вы говорите, да, об открытии Америки, когда плывете на корабле, дающем течь, грубо говоря, да. И вот одной из основных к вам претензий является то, что как раз-таки вот нет паспорта реформ, да, нет четкого плана, и нет даже статистики, например, по всем пенитенциарным учреждениям, которую когда-то, да, служба публиковала, сейчас ее нет. Так ли это? И что вы можете ответить?
Ну, то есть тут, вы знаете, как бы, то есть мы говорим про круглое, а они говорят про желтое. Ну, то есть можно, конечно, отвечать, но я не вижу абсолютного смысла. А, во-первых, о какой статистике идет речь?
Ну, о всех, например, паспортизация всех учреждений, говорится, да, что вот давно уже планировались, чтобы там, например, знать, какая зона там красная, какая желтая, сколько людей находится там-то, там-то, сколько там-то, там-то находится
людей. Я прошу прощения, ну, как бы, то есть, а что такое желтая зона? И, вот. Что такое паспортизация? То есть, как бы, паспортизация, то есть, они критикуют то, что это раньше было, а теперь этого нет? Или что?
Ну, по большому счету, да. Либо то, что необходимо внедрять эту систему, поскольку не всегда понятно, где, по словам, там, например, правозащитников, где проблемны, да, вот если мы берем все, например, пенитенциарные учреждения страны, то мы не знаем, какие из них являются там худшие или лучше, общественность не знает при этом, например. Возможно, у вас в Минюсте знают, да.
Смотрите, во-первых, опять же, для того, чтобы о чем-то говорить, то есть надо договориться в критериях, да?
Угу.
То есть критерии у каждого свои, да? Поэтому говорить о паспортизации, то есть если мы говорим о, например, паспортах даже зданий, вот чего не было, да? Или земля не была оформлена, то, ну, конечно, можно критиковать, что мы подняли этот вопрос. Что на самом деле надо все узаконить. Потому что у нас есть случаи о том, когда наши сельхозугодья просто воруют за счет того, что они никак не оформлены. и не были оформлены.
Это правда, да? Это большая проблема.
Да, и когда говорят, вот вы делаете, вот была хорошая система, а вы ее разваливаете, так извините, она даже узаконена не была. То есть о какой хорошей системе мы говорим? Опять же, мы не говорим о том, что мы открываем какую-то Америку. Мы ничего не открываем. То есть и мы не собираемся изобретать новый велосипед. И даже с этой целью у нас был, опять же, под эгидой Совета Европы ознакомительный учебный визит в Эстонию, которая была бывшей Советской Республикой, которая прошла тот же путь по изменению того же самого законодательства. То есть база у нас, с которой мы стартовали, была одна, только они пришли в одну сторону, как бы, а мы никуда не пришли. Вот. Да, конечно, масштабы стран абсолютно разные, но если мы говорим про законы, то они точно были одинаковые. Вот. Поэтому изобретать велосипед точно никто не собирается. Это глупо. Это тратить время, тратить ресурсы. Поэтому то есть, можно взять опыт наших бывших, ну скажем так, а-ля братских народов по Советскому Союзу и использовать тот опыт, который имеется у них. Если мы говорим про учреждения, опять же, тут мы никакого, так сказать, Америки, так сказать, не собираемся открывать. Есть стандарты европейские и международные, которых мы должны придерживаться в рамках тех же международных договоров и соглашений, которые Украина либо подписала, либо ратифицировала. То есть тут, опять же, никакого, скажем так, мы бинома Ньютона не открываем и не находим. Если говорить о том, что мы эти проблемы начали озвучивать, ну, их почему-то не озвучивали раньше. Ну, ничего страшного, как бы, так сказать, мы готовы сказать на черное-черное, а на белое-белое. То есть вот в этом, опять же, отношении, как бы, мы не будем стесняться, и я готов, как бы, так сказать, принимать на себя эту критику, но если чего-то в системе нет, то я буду говорить, что этого нет.
Давайте тогда по законопроекту, да, основному 7337, который вот рассматривается. Когда вы, кстати, думаете, примут депутаты?
Ну, вы понимаете, то есть я же не гадалка.
Понятно, да, мы не можем предполагать, ясно.
То есть это зависит от многих факторов. Мы в пятницу будем проводить итоговое заседание подкомитета, где наверняка, как вы так сказать, вопрос тоже будет подниматься и обсуждаться. Есть определенные дни, в которые мы хотим, обсудив с господином Порубием, ну, и опять же тот же авторский коллектив, который в основном складывается из депутатов, возможность вынести несколько сразу законопроектов и законопроект о пенитенциарной системе, которого ранее вообще не было. Опять же, так сказать, нас критикуют в чем-то, но если не было вообще никакого
кстати,
закона...
Кстати, в целом да? Относится очень неплохо к вашему, к этому законопроекту, собственно, и к увеличению, да, вот можно пройтись по ключевым положениям, можете их озвучить.
Это можно очень долго по этому поводу говорить, но мы хотим одновременно и этот законопроект выносить, и, ну, скажем так, я уже получил вербальную поддержку от нашего главы подкомитета господина Мирошниченко о том, что мы будем просить одновременно выносить и законопроект 2033А, тоже довольно-таки, скажем так, известный среди правозащитников. Я считаю, что законопроект очень важный, тем более, что он прошел уже первое чтение. То есть, ну вот, надо добивать это. То есть, и опять же, когда говорят, что вот мы там хотим новый ГУЛАГ сделать и так далее, мы первые правозащитники. Но мы должны выдерживать баланс всегда между интересами всех сторон, в том числе и правоохранителей, потому что в балансе, собственно, как бы так сказать, и состоит равновесие.
То есть ограничения, например, к посещению этих заведений не предусмотрено, да? Вот,
нет,
например,
ограничений нет, не предусмотрено.
А статья 24 КВК, еще украинский уголовно-исполнительный кодекс.
Она не претерпела никаких изменений, хотя как бы то есть она была дискуссионная, и мы высказывали определенные мнения по этому поводу, как то по составу тех, кто будет посещать. Может быть, мы, так сказать, будем просить к второму чтению в поправках. Ну вот, например, ну вот чего я прошу, по крайней мере, как бы, так сказать, ну вот, например, у средств массовой информации не снимать и не показывать, это, например, караульные комнаты, где хранится
оружие. Ну, это естественно. Да.
Ну, вот это не для всех естественно, вы понимаете? Вот некоторые правозащитники говорят, а тогда наверняка там пытают. Ну,
все-таки, если мы же не говорим о, например, журналистах, да, это представители НПМ, например, того же национального превентивного механизма, их непосредственное общение с заключенными тоже ведь о многом свидетельствует, да?
Смотрите, мы как бы, то есть, никого в этом отношении не ограничиваем, даже скажу вам больше, мы под Красный Крест, который является, ну, скажем так, вот организацией, которой вряд ли можно, скажем так, предъявить какие-то обвинения в предубежденности, да, то мы специально даже прописываем в той же 24-й статье дополнение о том, что у них будет возможность проводить собеседование без присутствия работников пенитенциарной системы. То есть для того, чтобы они получали, как бы так сказать, тет-а-тет ту информацию, которую они хотят получить.
Очень много вопросов вызывала вот новая статья, которая благодаря этому законопроекту появится в Уголовном кодексе, 391 часть 1, да, про запрет передачи вот разного рода и алкоголя, лекарств и прочего. Но вот правозащитники утверждают, что слишком жестокая там будет мера.
Смотрите, вот это как раз вопрос дискуссионный. Мы вот тут, скажем так, даже с коллегами не цельны во мнении. То есть тот, кто на себе как бы испытывает основные проблемы, да, тот, кто, так сказать, ну вот на вот фронте, можно сказать, так сказать, стоит этой проблемы, то, конечно, как бы, так сказать, они более жесткие в этом отношении. То есть, ведь понимаете, даже, ну вот, перебросить там, условно говоря, наркотики, да, вот если полиция даже задержала человека возле забора, но у него количество наркотиков при себе такое, которое как бы не подпадает под ответственность, ну все, как бы вот
да, пустили. Но там элементарная какая-то шоколад и зубная паста условно могут подпадать в список запрещенных предметов.
Нет,
это
мы говорим только в основном как бы, то есть, о таких проблематичных вещах, которые вот реально как бы имеют проблематику, да, то есть это алкоголь, это наркотики. Скажем так, тут... Да, тоже нет, скажем так, корректной статистики, ее никогда не было корректной статистики, и пусть никто не врет в отношении того, что я могу точно сказать, что вот, но опять же, интуитивно, эмпирически я могу как бы сказать, что точно основные проблемы, которые у нас есть в отношении между заключенными, это алкоголь. Под алкоголем все как бы проблемы происходят. Дурна голова, и все, как бы так сказать, пошли выяснять отношения. Поэтому вот с этим надо бороться однозначно. Почему? Потому что как бы, то есть, это проблема и для самих заключенных, и для надзирателей. Поэтому тут вот нет у меня вот такого, скажем так, универсального рецепта, его нет нигде в мире, потому что вот я был осенью на съезде международном тюремщиков со всего мира. Проблемы у всех одинаковые. Это нелегальные, как бы так сказать, проносы, телефоны, алкоголь, наркотики. Везде все одинаковое. То есть, как бы, только вопрос методы борьбы и ответственность.
И превенции. Хотела еще спросить, вот территориальные военизированные формирования, о которых тоже много говорится, да, и мало кто еще понимает, что это будет из себя представлять. Вот есть у некоторых опасения, что это будет такая себе частная армия.
Ну, вот тоже, как бы, так сказать, это, ну, большая
То есть они имеют право проводить
глупость.
Обыски, да?
Смотрите, вопрос такой, ну, частная армия и, ну, как бы, цели создания частной армии уж точно, как бы, так сказать, это не проведение обысков. Поэтому, как бы, знаете, когда, как бы, вот люди начинают вот это говорить, то это точно можно сказать, что они, как бы, так сказать, вот наводят тень на плетень. Всегда существовал спецназ для подавления каких-то заворушений.
Да, и тут мы сразу вспомним Одесское СИЗО, избиение этих заключенных, и то, как это выплыло потом в СМИ, да, вспомните прекрасно ситуацию.
Да, помню,
вот.
Помню, и как бы так сказать...
И при этом заявление, этом... да, о демилитаризации пенитенциарной системы.
Смотрите,
как
вот,
оно соотносится?
Абсолютно нормально это соотносится, потому что спецназ очень ограничен. Ну, вот вопрос такой, что будет это... спецназ пенитенциарной системы, который, как бы так сказать, заточен под какие-то локальные задачи, или это будет спецназ, например, там Альфы или МВД, там какой-то корт. Вот разницы, вот честно говоря, вообще никакой нет. Правда? Вот я думаю, что да. А тем более вопрос же такой. Ну вот вы же понимаете, вот наш спецназ, вот он и будет конкретно отвечать. И ребята там будут отвечать по тем же событиям в Одессе. И у нас под 10 человек из системы вылетело по тем событиям. И по убийству, и по так сказать, событиям, которые были после того.
Самоубийства, которые были в СИЗО, кстати говоря. Какая там ситуация? Вы поменяли там, да, руководителя одесского СИЗО?
Да, поменяли руководителя. Опять же, вы понимаете, мы часто, вот для чего мы делали, и, так сказать, критика, вот вы долго, вы возитесь, вы там чего-то. Вот мы долго ставили диагноз. Но опять же, как бы сравнивали с тем, как это в мире делается. Пока у нас будет барачная метод содержания, пока у нас будет в этом барачном методе содержания как бы цвести субкультура, это все будет продолжаться. Ведь по объективным причинам, то есть там в семье какой-то, так сказать, ну, произошел конфликт, там, жена ушла, там, и так далее. То есть то, что мы, опять же, получив записку, можем хоть как-то вот отслеживать, это одно. А есть в барачном методе содержания, как бы, так сказать, вот давление со стороны коллег по камере, там, и так далее. То есть то, что мы не можем отследить и не можем реально, как бы, так сказать, ну, вот
да, и
ухватить.
Системы, которой нет нигде, да, этой барачной, как у нас, собственно.
Вот. То есть пока мы от нее не отойдем, и когда, опять же, я говорю, что для того, чтобы от нее отойти, надо строить новые здания. Мне говорят, опять Чернышов говорит, что нужны деньги. Да, нужны деньги, сори, как бы по-другому ничего не склеится.
Ну, это правда, и об этом мы много говорили, да, и при последнем интервью 3 месяца назад, финансирование все на том же уровне.
Смотрите, мы на следующий год выбили, ну, практически, ну, не в 2 раза, но практически в 2 раза увеличение финансирования системы. Понятно, что это еще далеко до, так сказать, достаточного уровня. Почему? Потому что как бы, то есть для того, чтобы нам перестроить всю систему, там нужны миллиарды и не гривен. Но тем не менее, как бы, мы понимаем, что как бы, так сказать, нынешнее как бы, состояние финансовых государства, как бы, и то нам уже выделили довольно-таки много. Вот, по сравнению с предыдущими годами. Это нам позволит и значительно повысить и финансовое как бы, содержание наших сотрудников, и повышать материальное содержание и наших заключенных, что тоже есть важным.
Опять не могу не вспомнить институт следователей, да, государственной вот этой криминальной, уголовно-исполнительной службы. Вы все по-прежнему считаете, что это положение о них не является, да, подтверждением тезиса о том, что свои будут расследовать свои же преступления?
Смотрите, ну вот тут, опять же, можно эту, как бы так сказать, тему критиковать, да, как многие критиковали в свое время там тот же закон Савченко. То есть мы законы не критикуем, мы их исполняем, первое. Второе. Институт и служба следственного управления не является и не будет являться частью пенитенциарной системы. То есть она будет в Минюсте. То есть нельзя сказать, что прямо вот свои-свои. Ну, а
пенитенциарная
свои.
Система тоже в Минюсте. Это ж, ну, как
она,
бы...
Смотрите, вот тут очень-очень важно, потому что раньше, вот на сегодняшний еще момент, это вот буквально уже осталось там, ну, я думаю, что в течение месяца это закончится, когда следователи были в департаменте криминально-экономической службы. Вот это было как раз внутри. Вот мы это как бы выделяем. Это первое. Второе. У нас на сегодняшний день абсолютно ужасная статистика, вот это можно сказать, абсолютно ужасная статистика с точки зрения расследования даже тех дел, которые попадают в средства массовой информации. То есть мы даже не то, что по хвостам бьем, мы никак не бьем. Почему? Потому что и по тем же самоубийствам или убийствам. Вот приезжает опергруппа. Ну, во-первых, когда она приезжает? Ей попасть в учреждение довольно-таки сложно. Почему? Потому что они приезжают с оружием. С оружием входить нельзя. пока они начинают оформлять пропуски, так сказать, заходить, уже место преступления, ну, практически отсутствует. Вот. Опять же, необходимое понимание специфики субкультуры, если мы говорим о преступлении, совершенном внутри. То есть ранее, как бы, то есть мы знаем от наших же коллег по МВД и по их внутренней безопасности, что они своих же, так сказать, ловили следователей, которые, вступая в связь с сотрудниками пенитенциарной системы, навешивали на тех же пожизненников какие-то дополнительные преступления для того, чтобы себе делать там какую-то хорошую статистическую картину. Но это же, извините, никак не влияло на улучшение, так сказать, состояния преступности в стране. Далее. По незаконной предпринимательской деятельности. Хоть одно дело положительно закончилось, которое проводили внешние следователи? Нет. То есть мы говорим, что, то есть из серии «раньше было хорошо или нормально, а мы теперь сделали плохо». Оно было никак, а мы теперь стараемся сделать как-то.
Да, но когда она, система эта заработает, прощения, хотя бы та, которую вот
я прошу прощения, давайте я закончу. И в этом году мы задержали, задокументировали и начали производство дел более чем по 90 сотрудникам пенитенциарной системы. Да, в основном это пронос наркотиков, но там есть и коррупция, там есть и злоупотребление властью, там есть и вымогание неправомерной выгоды. Там. То есть есть уже, как бы, так сказать, вот тот набор преступлений, который, так сказать, всегда болела система, и все про это говорили. То есть вот, ребята, ну, как бы появилась статистика. То есть мы начинаем, как бы, так сказать, это показывать и делать. Почему? Потому что мы одновременно начали процесс и начали работу по повышению зарплат. Так, но с другой стороны начали, как бы, процесс по поводу стимула, то есть мы показываем дубинку, что, ребята, мы, да, делаем максимум для того, чтобы вам нормально платили, но мы, с другой стороны, мы будем бить за то, чтобы вы не нарушали закон сами.
А, кстати, вот вы про персонал, да, говорили, там же теперь руководителями могут становиться только, да, люди в погонах после нет. прохождения аттестации, вот этот момент.
Смотрите, нет, не совсем так, у нас, как бы, по номенклатуре есть позиции там, где, как бы, то есть, ну, мы называем там зирочкой, там, где может быть не аттестованный, в том числе и в межрегиональных управлениях. Объясню почему, потому что, ну...
Хороший менеджер может быть и не быть офицером.
Абсолютно, вот это во-первых. Во-вторых, у нас многие, ну, как бы, довольно-таки большое, как бы, количество офицеров и мужчин и женщин увольнялись со службы или заканчивали службу, выходили на пенсию, проходили медкомиссию, получали инвалидность, и они просто не могут аттестоваться. Но их, скажем так, показания, то есть, как бы, их инвалидность им позволяет абсолютно работать, если он качественный специалист. Но это глупо и грешно этим не пользоваться, так сказать, не взять его на работу. Поэтому мы к этому подошли очень аккуратно. Если мы говорим о, ну, скажем так, непосредственно охране, то да, они будут аттестованы. Притом тут тоже, как бы, то есть вот, вот тонкая грань, вот сразу говорит, вот в погонах это милитаризация. Ну, вот послушайте, и в Великобритании, как бы, то есть служба Ее Величества по тюрьмам и по пробации тоже ходит в униформе. Но это не значит, что они, как бы, так сказать, военные люди. Да? То есть тут униформа есть практически во всех странах. Вот. То, что мы подходы гуманизируем, мы в том же законопроекте прописываем миссию впервые, так сказать, что такое пенитенциарная система, какие задачи, какая ее миссия. То есть не просто изоляция и не только изоляция, но это и ресоциализация, потому что, да, у нас более полутора тысяч...
Слава Богу, что не перевоспитание.
Ну, вы знаете, как бы, то есть мы просто рефлексируем на некоторые, как бы, так сказать, а-ля термины из Советского Союза. Но перевоспитание, то есть, как бы, ну, как бы, по сути, ну, само по себе слово ничего плохого с собой не несет. Да? То есть к нам же попадают в систему многие просто люди, которые не воспитаны никак. Да? То есть у них даже, ну, особенно если мы говорим про несовершеннолетних, вот, и опять же, если мы говорим про результаты, до конца года будет открыто 12 центров ювенальной пробации. Да, база сравнения, как бы, то есть, довольно-таки некорректная по сравнению с другими странами, потому что уголовный кодекс другой, то есть, как бы, ну, мы не можем там, опять же, сравнивать желтое с круглым, но, тем не менее, как бы, то есть, вот та статистика, да, пусть не совсем корректная, но которая у нас есть, говорит о том, что на сегодняшний день среди тех, кто прошли программу ювенальной пробации, среди них процент рецидива 2%. То есть, да, если бы база сравнения была одинаковая, как бы, так сказать, со всеми странами, то нам бы уже там, как бы сказать, премию там Нобелевскую какую-то дали. Но база сравнения не та. То есть я хочу быть честным в этом отношении, что да, результат шикарный. Но мы, опять же, как бы база сравнения, ну, у нас знаменатель не один. Поэтому, ну, некорректно это сравнивать с другими странами.
Хотя... Раз уже о пробации заговорили, маленький вопрос. Я вижу уже, что время подходит к концу. Просто по пробации и по вот этим вот условным, да, а может, не условным, пильге, да, для освобождения условно-досрочного. Офицеры пробации должны давать эти результаты, да, по общению с людьми сидящими. Ну вот многие говорят, что офицеров пробации не видят вообще никогда и уверены, что они потом общаться не будут никогда. И вот как такой человек, который никогда не приходил, сможет сделать, дать рекомендации об условно-досрочном освобождении? Это я адресую к вам вопрос вот от человека из пенитенциарной, собственно, системы, которая там находится.
Который отбывает наказание?
Да, отбывает наказание.
Ну, послушайте, я вам скажу так, что, ну, система пробации, она еще только в процессе становления, да, и мы, вот это же не рубильник, было КВИ, да, как бы криминального кодовчения инспекции, а хоба, пробация, и все, как бы, все засияло по-другому. То есть это большая кропотливая работа, которую, как бы, то есть прописываются, начиная от методик, заканчивая скриптов разговоров. То есть это огромная кропотливая работа. И если мы говорим про вот раздел пенитенциарной пробации, там, где в том числе офицеры пробации подготавливают человека к выходу на свободу, когда они, как бы, смотрят, какие документы у него есть, какие социальные связи, есть ли у него профессия и куда его можно устроить на работу.
И документы — это большая проблема при выходе как
так
раз
я
на
вот,
этой
ну,
точке.
Как бы, об этом же и говорю, как бы, хотя мы сейчас проводим эту же работу, так сказать, еще до 6 месяцев, так сказать, перед выходом, потому что, ну, сама ситуация нас к этому спонукала, потому что необходимое заключение трудовых договоров, в которых обязательные реквизиты, паспорт, идентификационный код, нас подстегнуло к тому, чтобы, так сказать, мы всем начали получать эти документы. И у нас был отдельный меморандум из ДФС и с структурами центров назначения административных послуг, как бы мы работали с точки зрения там получения паспортов. Поэтому, как бы, то есть эта работа огромная, отдельная, как бы, то есть это вообще отдельный разговор. Потому что у нас еще есть определенное количество лиц без гражданства, есть иностранные граждане, тоже, как бы, так сказать, специфическая, как бы, прослойка населения нашего пенитенциарного, но тем не менее. Поэтому сказать, что все от нас ждут, скажем так, что мы скажем, да нет, они шикарно работают, да нет, они только, как бы, кстати, это вот они пошли во второй класс и, как бы, требовать от них логарифмы посчитать, ну вот, ребят, ну, как бы, давайте мы потихонечку, потому что тоже, подойдя к турнику, сначала потягиваешься один раз и потихонечку доходишь до 10, но не сразу 10 раз, то есть мы можем, как бы, так сказать, этого желать, но к этому надо стремиться, это большая работа.
Ну хорошо, тогда резюмирую, хотя много вопросов осталось, но время, понимаю, у нас ограничено. Если вот вы говорите, что мы поставили диагноз системе, да, какой это диагноз и какое лечение вы назначаете, чтобы этот диагноз...
Опять же, мы говорим, что пенитенциарная система — это страна в стране, вот, и ведь мы же, например, дошкольное образование и медицину, мы же понимаем, что надо по-разному реформировать и по-разному лечить. Да, точно так же и тут. То есть, как бы, мы вначале говорили о паспорте реформы, собственно, как бы, всю пенитенциарную систему разбили на блоки вот эти блоки, да, то есть это персонал, это подготовка персонала, это ПВРы, это питание, это вообще, в принципе, procurement, ну, имеется в виду поставки, обеспечение. Вот, это и производство в пенитенциарной системе, это и труд, и привлечение к труду, это образование и профессиональное образование, то есть как бы получение профессии. Это снова вернемся к медицине. То есть каждая из этих блоков требует разных усилий, разного финансирования, разных соисполнителей, разного временного лага по его реализации. Поэтому, как бы так сказать, вот диагнозы мы ставили тоже поблочно, потому что как бы, то есть они требуют разных усилий, разного времени, разного финансирования. Ну, вот скажу так, если в целом, то это не рак с метастазами. Вот, а я бы, как бы так сказать, ну, вот чего-то у меня такая аллегория там, на гангрену, то есть можно как бы кусок отрезать, но все остальное будет жить. Вот, и будет жить, возможно, как бы так сказать, припеваючи и нормально. Но для того, чтобы систему поставить на нормальные рельсы и нормализовать, потому что действительно, конечно, вот эти все как бы качели, ну, в плане того, так сказать, в том числе эмоциональные, они, конечно, и сотрудников иногда расхолаживают, иногда как бы, то есть у них эмоциональный стресс. И понятно, что, как бы, так сказать, надо их немножко, как бы, так сказать, приводить в чувство и собирать, как говорится, по-семейному, и иногда по-семейному обсуждать. Вот. Но, тем не менее, вот такой диагноз. И, во-первых, то есть мы при любом диагнозе обязаны, как государство, эту функцию выполнять, поэтому, так сказать, мы по-любому должны вылечить эту систему с нами, без нас, но, как бы, тем не менее, как бы, она должна нормально работать. Мне удивительно, что некоторые специалисты говорят, что она, как бы, так сказать, была нормальная и шикарно работала. Ну, вот у меня, как бы, к таким людям, ну, не мой вопрос. Ну, как бы, так сказать, это на их совести пусть останется. Поэтому мы тихо, спокойно делаем, так сказать, свое дело и движемся вперед. Да, возможно, как бы, так сказать, это не космическая скорость и не так за один год можно все перестроить. Это тоже было бы вранье и популизм. Но это, как бы, так сказать, нормальная скорость при тех реалиях жизни страны, которые мы имеем.
Это было интервью заместителя министра юстиции Вадимом Чернышовым, с которым мы обсудили итоги пенитенциарной реформы, которая все еще продолжается в Украине.